В лесу Ваня встретил мальчика в форме кавалериста советской армии. Мальчик этот был немного старше Вани, ему было лет 14, а по виду того меньше. Но что это был за мальчик? Сроду еще не видел Ваня такого роскошного мальчика. На нем была полная походная форма гвардейской кавалерии. Шинель, длинный до пят, как юбка. Круглая кубанская шапка черного барашка с красным верхом. Погоны с маленькими стременами, перекрещенными двумя шашками. Шпоры и ярко-алый башлык, небрежно закинутый за спину. Лихо откинув чубатую голову, мальчик чистил небольшую казацкую шашку, почти до самой рукоятки втыкая клинок в мягкую лесную землю. К такому мальчику даже страшно было подойти, не то что с ним разговаривать. Однако Ваня был не робкого десятка. С независимым видом он приблизился к роскошному мальчику, расставил босые ноги, заложил руки за спину и стал его рассматривать. Но военный мальчик и бровью не повел. Не обращая на Ваню никакого внимания, он продолжал свое воинственное занятие. Ваня молчал. Молчал и мальчик. Это продолжалось довольно долго. Наконец, военный мальчик не выдержал. «Чего стоишь?» – сказал он сумрачно. «Хочу и стою», – сказал Ваня. «Иди, откуда пришел?» «Сам иди. Не твой лес, а вот мой». «Как? Так? Здесь наше подразделение стоит». «Какое подразделение? Тебя не касается. Видишь наши кони?» Мальчик мотнул чубатой головой назад. И Ваня действительно увидел за деревьями коновязь, лошадей, черные бурки и алые башлыки конников. «А ты кто такой?» – спросил Ваня. Мальчик небрежно, со щегольским стуком, кинул клинок в ножны. «Знаки различия понимаешь?» – сказал мальчик насмешливо. «Понимаю», – дерзко сказал Ваня, хотя ничего не понимал. «Ну так вот», – строго сказал мальчик, показывая на свой погон, поперек которого была нашита белая лычка. «Ефрейтор гвардейской кавалерии! Понятно?» «Да, ефрейтор!» – с оскорбительной улыбкой сказал Ваня. «Видали мы таких ефрейторов!» Мальчик обидчиво мотнул белым чубом. «А вот представь себе, ефрейтор!» – сказал он. Но этого показалось ему мало. Он распахнул шинель. Ваня увидел на гимнастерке большую серебряную медаль на серой шелковой ленточке. «Видал?» Ваня был подавлен. Но он и виду не подал. «Великое дело!» – сказал он с кривой улыбкой, чуть не плача от зависти. «Великое, не великое, а медаль!» – сказал мальчик. «За боевые заслуги! И ступай себе, откуда пришел, пока цел! Не больно модничай, а то сам получишь!» «От кого?» – прищурился роскошный мальчик. «От меня!» «От тебя?» «Молод, брат! Не моложе твоего! А тебе сколько лет?» «Тебя не касается, тебе?» 14, сказал мальчик, слегка привирая. «Эй!» – сказал Ваня и свистнул. «Чего ге? Да какой же ты солдат! Обыкновенный солдат гвардейской кавалерии! Толкуй! Не положено! Чего не положено? Больно молод! Постарше тебя! Все равно не положено, таких не берут. А вот меня взяли и оружие дали. А как же? Все, что положено. Видал мою шашечку? Знатный братец клинок, златоустовский. Его, если хочешь знать, можно колесом согнуть, и он не сломается. Да это что? У меня еще бурка есть. Бурочка, что надо, на красоту. Но я ее только в бою надеваю. А сейчас она за мной в обозе ездит». Ваня проглотил слюну и довольно жалобно посмотрел на обладателя бурки, который ездит в обозе. «А меня не взяли», — убито сказала Ваня. «Сперва взяли, а потом сказали, не положено. Я у них даже один раз в палатке спал, у разведчиков, у артиллерийских».
«Стало быть, ты им не показался», — сухо сказал роскошный мальчик, «раз они тебя не захотели принять за сына».
«Как это за сына? За какого?»
«Известно, за какого. За сына полка, а без этого не положено».
«А ты сын?»
«Я сын. Я братец у наших казачков уже второй год за сына считаюсь. Они меня еще под Смоленском приняли. Меня братец сам майор Вознесенский на свою фамилию записал, поскольку я являюсь круглой сирота. Так что я сейчас называюсь гвардией ефрейтор Вознесенской и служу при майоре Вознесенском связным. Он меня, братец мой, один раз даже вместе с собой в рейд взял. Там наши казачки ночью большой шум в тылу у немцев сделали. Как ворвутся в одну деревню, где стоял немецкий штаб, а немцы как выскочат на улицу в одних подштанниках. Ой, вот было смеху! Мы их там больше, чем 150 набили. Рубали, все равно как капусту. Мальчик вытащил из ножен свою шашку и показал Ване, как они рубали немцев.
«И ты рубал?» — с дрожью восхищения спросила Ваня.
Мальчик хотел сказать: «А как же?» Но, как видно, гвардейская совесть удержала его. «Не», — сказал он смущенно, — «правду сказать я не рубал. У меня тогда еще шашки не было. Я только на тачанке ехал вместе со станковым пулеметом. Ну и, стало быть, иди, откуда пришел», — сказал вдруг ефрейтор Вознесенский, спохватившись, что слишком дружески болтает с этим неизвестно откуда взявшимся довольно-таки подозрительным гражданином. «Прощай, брат».
«Прощай», — уныло сказала Ваня и побрел прочь. «Стало быть, я им не показался», — с горечью подумал он. Но тотчас всем своим сердцем почувствовал, что это неправда. Нет, нет, сердце его не могло обмануться. Сердце говорило ему, что он крепко полюбился разведчикам. А всему виной командир батареи капитан Енакиев, который его даже в глаза никогда не видел. И тогда у Вани явилась мысль идти, добиться до какого-нибудь самого главного начальника и пожаловаться на капитана Енакиева. Таким-то образом он в конце концов и набрел на избу, где, по его предположению, помещался какой-то высокий начальник. Он сидел на мельничном жернове и, не спуская глаз с избы, терпеливо ждал, не покажется ли этот начальник. Через некоторое время на крыльцо вышел, надевая замшевые перчатки, офицер и крикнул:
«Соболев, лошадь!»
Судя по той быстроте и готовности, с которой из-за угла выскочил солдат, ведя на поводу двух оседланных лошадей, мальчик сразу понял, что это начальник. Если не самый главный, то во всяком случае достаточно главный, чтобы справиться с капитаном Енакиевым. Солдат вывел лошадей на улицу через ворота и поставил их перед калиткой. Офицер подошел к своей лошади, но прежде чем на нее сесть, весело потрепал ее по крепкой атласной шее и дал ей кусочек сахара. Судя по всему, у него было прекрасное настроение. «Дяденька!» – услышал он вдруг чей-то голос. Он повернулся и увидел Ваню, который стоял перед ним, вытянув руки по швам и, не мигая, смотрел синими глазами. «Разрешите обратиться!» – сказал Ваня, стараясь как можно больше походить на солдата.
«Ну что ж, обратись!» – сказал капитан весело.
Дяденька, вы начальник.
Да, командир. А что?
А вы над кем командир?
Над батареей командир, над солдатами своими командир, над пушками своими.
А над офицерами вы тоже командир?
Смотря над какими. Над своими офицерами, например, тоже командир.
А над капитанами вы тоже командир?
Над капитанами я не командир.
Глубокое разочарование отразилось на лице мальчика. А я думал, вы над капитанами командир.
Для чего тебе это?
Надо. Ну, а все-таки,
если вы над капитанами и командир, то и толковать нечего.
Мне надо, дяденька, такого командира, чтобы он мог всем капитанам приказывать.
А что надо всем капитанам приказывать? Это интересно.
Всем капитанам не надо приказывать. Одному только надо.
Кому же именно?
Енакиеву капитану.
Как?
Как ты сказал, воскликнул капитан Енакиев? Енакиеву.
Что же это за капитан такой?
Он, дяденька, над разведчиками командует. Он у них самый старший. Что он им велит, то они все исполняют.
Над какими разведчиками?
Известно, над какими. Над артиллерийскими, которые немецкие огневые точки засекают. Ух, дяденька, и сердитый же их капитан. Прямо беда.
А ты видел когда-нибудь этого сердитого капитана?
То-то и беда, что не видел.
А он тебя видел?
И он меня не видел. Он только приказал меня в тыл отвезти и коменданту сдать.
Офицер прищурился и с любопытством посмотрел на мальчика.
Постой, погоди.
Звать-то тебя как?
Меня-то Ваня.
Просто Ваня? Улыбнулся офицер.
Ваня Солнцев, поправился мальчик. Пастушок!
Верно! С изумлением воскликнул Ваня. Меня разведчики пастушком прозвали.
А вы почем знаете?
Я, брат, все знаю, что у капитана Енакиева в батарее делается.
А скажи-ка мне, друг любезный, каким это манером ты здесь очутился?
Если капитан Енакиев приказал отвести тебя в тыл.
В глазах мальчика мигнули синие озорные искры, но он тотчас опустил ресницы.
А я убежал, скромно сказал он, стараясь всем своим видом изобразить смущение.
Ах, вот как! Как же ты убежал?
Взял да убежал.
Так сразу взял, да так сразу и убежал.
Нет, не сразу, сказал Ваня, почесал нога об ногу.
Я два раза от него убегал. Сначала я убежал, да он меня нашел. А уж потом я так убежал, что он меня уж и не нашел.
Кто это он?
Дяденька Беденко, ефрейтор, разведчик ихний. Может, знаете?
Слыхал, слыхал, хмурясь еще сильнее, сказал Енакиев. Только что-то мне не верится, чтобы ты убежал от Беденко. Не такой он человек. По-моему, голубь, ты что-то сочиняешь, а?
Никак нет, сказал Ваня, вытягиваясь. Ничего не сочиняю, истина и правда.
Слыхал, Соболев? Обратился капитан к своему коневоду, который с живейшим интересом слушал разговор своего командира с мальчишкой.
Так точно, слыхал.
И что же ты скажешь? Может это быть, чтобы мальчик убежал от Беденко?
Да никогда в жизни! С широкой блаженной улыбкой воскликнул Соболев. От Беденко ни один взрослый не убежит, а не то, что этот пистолет.
Это он, товарищ капитан, извините за такое выражение, просто мало-мало заливает.
Ваня даже побледнел от обиды. С места не сойти! Твердо сказал он и метнул на коневода взгляд, полный холодного презрения и достоинства. Потом, весь вспыхнув и залившись румянцем, он стал быстро-быстро, пятый через десятый, рассказывать, как он обхитрил старого разведчика. Когда он дошел до места с веревкой, капитан не стал более сдерживаться. Он смахнул перчаткой слезы, выступившие на глазах, и захохотал таким громким басистым смехом, что лошади навострили уши и стали тревожно подтанцовывать. А Соболев только крутил головой, прыскал в кулак и все время повторял: «Ай, Беденко! Ай, знаменитый разведчик! Ай, профессор!» Когда же Ваня стал рассказывать о встрече с военным мальчиком, капитан Геннакий вдруг помрачнел, задумался, стал грустным. «Они меня, — говорит, — за своего сына приняли!» — возбужденно рассказывал Ваня про военного мальчика. «Я у них теперь, — говорит, — сын полка! Я, — говорит, — с ними один раз даже в рейд ходил! На тачанке сидел вместе со станковым пулеметом, потому что я своим, — говорит, — показался! А ты своим, — говорит, — верно, не показался! Вот они тебя и отослали!» Тут Ваня крупно глотнул воздух и жалобно посмотрел в глаза капитану своими наивными, прелестными глазами. «Только он это врет, дяденька, что будто я своим не показался. Я-то своим показался, верно говорю. Они меня жалели. Да только они ничего поделать не могли против капитана Геннакиева». «Что ж, выходит дело, что ты всем показался, только одному капитану Геннакиеву не показался». «Да, дяденька», — сказал Ваня, виновато мигая ресницами. «Всем показался, капитану не показался. А он меня даже ни разу и не видел. Разве это можно судить человека, не видавшего? Кабы он меня разок посмотрел, может быть, я ему тоже показался. Верно, дяденька?»
«Ты так думаешь», — сказал капитан, усмехнувшись. «Ну да ладно, поглядим». Он решительно поставил ногу в стремя и сел на лошадь. «В ночное с ребятами ездил?» – строго спросил он, улыбаясь глазами и разбирая поводья.
«Как не ездить? Ездил, дяденька!»
«На лошади удержишься? А ну-ка, Соболев, бери его к себе!»
И не успел Ваня моргнуть, как сильные руки коневода подхватили его с земли и посадили впереди себя на лошадь.
«Разведчикам!» – скомандовал капитан Геннакиев, и они помчались галопом. «А Беденко ушел, а от меня, брат, не уйдешь», – сказал ординарец, крепко, но осторожно прижимая к себе мальчика.
«А я и сам не хочу», – сказал Ваня весело. Он чувствовал, что в его судьбе происходит какая-то очень важная, счастливая перемена.